приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о здоровье, о мифах, связанных со здоровьем, и о заболеваниях, которые нас преследуют, как с ними справляться. В одной из предыдущих передач мы с вами говорили об иммунной системе, об иммунитете, о тех вопросах, которые достаточно часто задает каждый человек себе, если он анализирует свое заболевание или старается логически как-то его осмыслить. Это одна из таких русских традиций у нас, или российских традиций, правильнее сказать. Мы стараемся каждую болезнь разложить по полочкам. Это даже не с точки зрения медицинской, с точки зрения, может быть, какой-то бытовой, философской. Каждое заболевание, вот так сложилось уже общественное наше мнение, общественное понимание, мы стараемся достаточно глубоко и разложить по некоторым составляющим и всегда на мелкие составные части, одной из которых является иммунитет, и через иммунитет смотрим на заболевание. В продолжении передачи об иммунитете сегодня я предлагаю поговорить об еще одной достаточно модной проблеме, которую очень часто обсуждают, если речь идет о самом широком круге проблем, связанных с здоровьем, а именно о дисбактериозе. Одна цифра меня, если так можно сказать, очень удивила, может быть, даже ввергла в какой-то психологический шок. Цифра, взятая из официальной статистики фармацевтических продаж. Это информация в отношении того, какие препараты являются популярными в России, какие непопулярными. Оказалось, что лидером среди всех препаратов в поликлинической практике, покупаемых в аптеке, являются средства, которые помогают тем или иным образом в лечении дисбактериоза. Средства, которые направлены на его лечение или на его коррекцию. И эти средства занимают лидерство по финансовым проблемам. Почему такое удивление вызывает это у практического врача? Ну, на самом деле это будет понятно из разговора вообще, что такое дисбактериоз, или современные врачи чаще используют термин дисбиоз, и столь ли заслуженно вниманием пользуется эта проблема как таковая. Сам по себе дисбактериоз или дисбиоз – это состояние, связанное с нарушением равновесия качественного или количественного состава микробов в желудочно-кишечном тракте, если давать такое общее определение. Вообще, действительно, микробы, которые содержатся в кишечнике у человека, это достаточно интересная, это уникальная система, по количеству, которая имеет очень такую труднопредставляемую себе цифру. 100 тысяч миллиардов микробных тел содержится в желудочно-кишечном тракте человека здорового. Это даже при микроскопическом весе микробов, все они вместе дают достаточно ощутимые несколько килограммов, значит, в организме человека. Интерес к этой системе, он поддерживается уже больше 100 лет. И одним из основоположников теории здоровья, связанной с дисбиозом, является наш действительно заслуженный и крайне авторитетный ученый Мечников, который выдвинул одним из первых теорию о том, что вот эта экологическая система микробов в желудочно-кишечном тракте, она является важной составной частью вообще здоровья человека. И чем дальше происходит изучение этой системы, действительно открывается огромное количество интересных находок. Достижением последних десятилетий является то, что микробный состав желудочно-кишечного тракта, он работает в достаточно серьезной связке целого комплекса клеток, которые являются составной частью иммунитета. И вообще, с точки зрения механистической, до 60%, скажем, клеток, участвующих в иммунитете, они содержатся в слизистой желудочно-кишечного тракта и в разных структурах желудочно-кишечного тракта. И вот из этой простой механистической такой составляющей черпается огромное количество аргументов о том, что, ну, раз в желудочно-кишечном тракте много микробов, и все они являются составной частью, как бы, работы кишечника, а в кишечнике большое количество иммунных клеток, так все понятно, значит, все нарушения иммунитета, они связаны с вот нарушением микробного состава желудочно-кишечного тракта. Как бы, если бы так было просто, все было бы чудесно в медицине. На самом деле, правды в этой логической связке значительно меньше, чем трудно себе представить какой-либо другой теории. Конечно, определенные рациональные элементы есть с точки зрения поддержания здоровья из изучения дисбактериоза, но на самом-то деле, как ниже я постараюсь вам изложить информацию, практически реальных доказанных вещей о том, что использование препаратов для дисбактериоза является принципиально важным для здоровья и исправляет все болезни, к сожалению, таких исследований, они есть, эти исследования, но эти исследования показывают, что эффективность крайне мала. Здесь, как правило, возникает вопрос в отношении того, что большое количество красивых теорий, которые даже имеют подтверждение в лабораторной пробирке, они не работают на уровне организма человека, потому что система жизнедеятельности человека, она во много крат, в миллионы крат более сложнее, и просто из пробирки перенести опыт на организм, на жизнедеятельность организма практически крайне редко получается на самом деле, и какие-то лабораторные исследования, какие-то пробирочные опыты, они очень редко оказываются правдивыми, но в том и состоит суть науки, чтобы найти крупицу соли из целого огромного горы песка, и то, что действительно является эффективным, и применять. Потому что современная медицина, она все-таки, я неоднократно подчеркиваю, в наших беседах не базируется на мнении какого-то отдельного специалиста, которому бы нравилась или не нравилась та теория. Она не базируется на красивых рассуждениях, которые, к сожалению, обволакивают люди, которые приходят к вам с рассказами о том, что вот эта чудесная таблеточка или вот этот чудесный порошочек, они исправят все ваши проблемы. Базируется на исследованиях, в первую очередь, которые проходят несколько этапов на огромном количестве. Сначала добровольцах, потом добровольцах больных людях, потом уже на большом количестве уже наблюдений во многих странах. И только после этого это становится рекомендацией, стандартом в практической медицине. Если говорить более подробно о дисбиозе, дисбактериозе, то есть о нарушение качественного или количественного равновесия нормальных микробов в желудочно-кишечном тракте, то в первую очередь нужно отметить, нет такого диагноза совершенно. Если вы увидели в своей карточке диагноз, который стоит на первом месте, дисбактериоз, то, как это грубо не звучит, но приходится предполагать, или врач не знаком с международной классификацией болезни, или он все-таки слишком горяч в рамках поддержания теории, которая не имеет официального подтверждения как такового. Дисбактериоз никогда не был и не является диагнозом, и его нет даже в международной классификации болезней. Существует такое действительно понятие, которым достаточно нередко используют ряд врачей, но это не болезнь, это всегда, если правильно выразиться, состояние, которое является следствием каких-то нарушений в организме. Ну, кто-то скажет, может быть, не очень уж принципиально вот это рассуждение, болезнь это или состояние, но на самом деле принципиально, потому что когда речь идет о болезни, действительно мы имеем все полномочия для лечения, мы имеем все полномочия для целого стандарта стратегического диагностика, лечения и в отношении, самое главное, определения прогноза, а опасно ли заболевание, что от него ждать на самом деле. Когда речь идет о состоянии или проявлении какого-то заболевания, то, безусловно, приходится говорить о том, что, во-первых, устранение причины автоматически устраняет само следствие, то есть как таковое этот дисбиоз, это раз. А во-вторых, когда речь идет о каком-то состоянии, не заболевании, то, соответственно, и по-другому рассматривается, самое главное, опасность, прогноз в отношении здоровья, инвалидности или прогноза жизни как такового. Что касаемо состояния дисбиоза, смело нужно сказать, значит, состояние, которое никогда в жизни, по официальным медицинским данным, нет таких случаев, не приводило, значит, к инвалидности. Совершенно не приводило никогда к инвалидности. А тем более само по себе дисбиоз, как некоторые, может быть, иногда специалисты утверждают, как заболевание, потому что существует до сих пор дискуссия в медицинских кругах. Вот я все-таки придерживаюсь точки зрения официальной, которую я выше озвучил, что дисбактериоз никогда не приводит ни к смертельным последствиям. То есть, по сути своей, это состояние, которое не влияет ни на прогноз, ни на состояние степени здоровья. Единственное, что может влиять дисбиоз, это на качество жизни. То есть человек может чувствовать ряд каких-то клинических симптомов, которые его беспокоят в виде там, значит, расстройства стула, некоторых элементов, нарушения пищеварения, но это всегда совершенно не тяжелые последствия имеет. И вот это имеет принципиальное значение, вот определение прогноза и степени заболевания, потому что, к сожалению, страх – это один из таких достаточно основополагающих и мощных мотивов, который заставляет человека акцентировать свое внимание на некоторых, скажем, аспектах своего здоровья. Ну, в качестве примера, допустим, у человека повышенное давление, у человека… Ну, действительно, после приема каких-то препаратов антибактериальных развивается временное состояние дисбиоз. Напугавшись дисбиозом, человек долгие годы его лечит, не обращая внимания на артериальную гипертонию. Вместе с тем, если оценивать прогноз у человека, то дисбактериоза никогда, еще раз повторю, не происходит никаких нежелательных последствий, и тем, в том числе маломальских каких-то нарушений иммунитета. Но не относясь серьезно к артериальному давлению, это такая, знаете, у нас российская традиция, пить таблетки от давления только когда голова заболит, значит, в результате формируются направо и налево инсульты, количество инсультов у нас в стране в десятки раз превышает то же самое количество инсультов там, в развитых странах, хотя мы себя считаем действительно развитой страной и с медицинской, и с общественной точки зрения. И таких систем и таких примеров масса. Люди лечат дисбактериоз, не обращая внимания там, на бронхиальную астму, не обращая внимания на действительно какие-то опасные заболевания желудочно-кишечного тракта в виде гастрита или язвенной болезни. И вот цель, все-таки самая главная цель сегодняшнего разговора — определиться, что Бог с ним, с этими дискуссиями. Диагноз это или состояние, существует это состояние или не существует, но главное, что понять, даже выходя за рамки вот определения этих вещей, о том, что это совершенно безопасно, по официальным данным, бесперспективно и без последствий как таковых изменений на состояние организма. А самое тревожное и печальное – это то, что большое количество врачей, которые оторвались от официальной медицины, вообще дисбиоз ставят во главу угла огромного количества заболеваний. Ну, для примера, огромное количество специалистов, занимающихся кожными заболеваниями, единогласно утверждают, что практически все болезни на коже, они связаны с нарушением микробного состава кишечника. Есть специалисты нетрадиционной медицины, которые все проблемы и суставов, и сердца, и легких, опять же, возводят как следствие там, дисбиоза, и предлагают свои системы лечения дисбиоза, значит, дисбактериоза, на самом деле уводя человека от истинных пониманий сути и структуры заболевания как такового. Сам по себе дисбиоз или дисбактериоз – это состояние, которое автоматически тянет за собой систему применения двух групп препаратов. Я хотел бы тоже несколько слов сказать о них, чтобы можно было представлять, значит, что они из себя значат и какое имеют значение. Это так называемые пробиотики и так называемые пребиотики, крайне популярные группы препаратов, которые огромное количество людей при нужном и ненужном ситуации просто используют с удовольствием и практически уже вводят в собственную систему какое-то здоровье, оздоровление. Пробиотики – это, по сути своей, живые микроорганизмы, значит, которые оказывают, по некоторым данным, воздействие на микробный состав желудочно-кишечного тракта. То есть они отчасти являются, значит, стимуляторами для роста нормальных микроорганизмов, они являются конкурентами для болезненных микроорганизмов, потому что микрофлора в кишечнике, она всегда представлена, значит, нормальными микробами, есть такие, вот, возможно, присутствие условно-патогенных, а в некоторых ситуациях болезнетворных туда могут попадать и ненормальные, болезнетворные, патогенные, так называемые микроорганизмы. Пробиотики – это тоже микроорганизмы, которых в норме, в общем-то, сам по себе в организме человека не вырабатывается, но оказалось, что есть, конечно, препараты, которые содержат и нормальные микроорганизмы, но есть ряд полученных биологических штаммов, которые, входя в состав желудочно-кишечного тракта, микрофлоры, они занимают определенную нишу, пока человек их принимает. Отчасти они являются стимуляторами иммунной системы по тем рекомендациям, которые для их применения пишутся, отчасти конкурентами болезненных микроорганизмов. И есть очень похожие по названию группы, так называемые пребиотики. Микроорганизмы, они пробиотики, а вторая группа – это пребиотики. Это не микробы, а, собственно, ряд веществ, которые являются питательной средой для нормальных микробов желудочно-кишечного тракта. И вот когда речь идет о теории применения вот нормальных микроорганизмов или веществ, которые способствуют нормальным микроорганизмам, оказывается, все, казалось бы, красиво. В лабораторных пробирках или в опытах на животных оказывается, что да, действительно, при введении их в желудочно-кишечный тракт определенным образом изменяется флора, то есть количество микробов. Определенным образом некоторые тесты в организме показывают, что происходит стимуляция иммунной системы. Но когда речь доходит до конечной точки, а как это полезно для человека с точки зрения, скажем, уменьшится у него степень заболевания или, скажем, вообще пропадет ли у него заболевание, здесь все оказывается все не так просто, как, в общем-то, на голой бумаге. И поэтому на самом-то деле автоматически хвататься за нормальные микробы и автоматически хвататься за вещества, способствующие росту нормальных микробов, ни один современный грамотный врач не порекомендует. Это же содержится рекомендация и в строках Всемирной гастроэнтерологической ассоциации. Есть специальная рекомендация о том, что к этим веществам нужно, если так можно перефразировать, относиться уважительно, но лечиться ими бесполезно. То есть это средство не лечения. Всемирная гастроэнтерологическая ассоциация, она четко прописала ранжир по степени, как бы, влияния здоровья на здоровье нескольких факторов. Самым слабым фактором является сама по себе пища. Дальше это изменение характера питания, более чуть-чуть высокая ступень. Дальше идут так называемые, значит, биологически активные добавки. Дальше идут вот пребиотики, пробиотики, более высокая ступень в отношении безрецептурных средств. И самая высокая ступень с точки зрения регуляции здоровья и болезни – это так называемые рецептурные лекарства. Так вот, совершенно можно понять, что те препараты, которые влияют на микробную флору кишечника, они находятся где-то между пищей и самыми слабыми фармацевтическими средствами, которые выписываются без рецепта. То есть мировая наука поставила их на промежуточную ступень. Ну, если остались еще представления у кого-то из слушателей о том, что пищей можно исправить какое-то заболевание, то я, к сожалению, должен здесь внести поправку о том, что давно уже решено, что пища не является средством, регулирующим то или иное заболевание. Исправить болезнь пищей невозможно. Какие бы любимые фрукты, продукты не применялись, как бы не существовал миф о том, что там, не знаю, грецкие орехи или свекла полезны для крови, это очень любимое, знаете, рассуждение, которое очень часто приходится слышать и в клинике, и на улице, о том, что там мед полезен для горла, не знаю, а курага полезна для сердца. Так вот, все эти рассуждения, к сожалению, они имеют совершенно такое, если говорить очень конкретно, спекулятивное значение. Ни одной курагой еще ни одно сердце не вылечили, ни одним медом ни у кого не вылечили хроническое какое-нибудь там воспалительное заболевание легких, тяжелый бронхит или пневмония. Если они и проходили, то проходили только по законам того, что организм справился, а не благодаря каким-то диетическим добавкам. Но вместе с тем, конечно же, совершенно понятно, что нормальная пища является нормальным средством и фактором развития человека. Это очевидно, если человек не кушает, у него не будет, соответственно, ни сил, ни материала для сопротивления работы и роста. Но не надо абсолютизировать эту ситуацию. Ну и отталкиваясь от пищи, разговор об пребиотиках и пробиотиках, средствах, которые влияют на, значит, нормальный микробный состав организма, нужно четко сказать, что они имеют несколько более высокие показатели в степени регуляции, но, говоря в общем и целом, они имеют сейчас значение только лишь профилактическое, только лишь реабилитационное, то есть использование их, оно имеет значение для того, чтобы риск болезни снизить, или для того, чтобы ускорить восстановление. Вылечиться с помощью этих препаратов, а тем более, когда эти препараты считают панацеей от всех заболеваний, это невозможно. Не стоит тратить время и не стоит, в общем-то, значит, разочаровываться, тратить время на то, чтобы разочароваться в конкретном случае у каждого человека. Хотя, конечно же, когда человек здоров, и он занимается своим здоровьем с точки зрения профилактики, хочу подчеркнуть, конечно же, не хотелось бы, чтобы средства для лечения, вот пребиотики и пробиотики, расценивали как совершенно пустые, неэффективные средства, которые имеют сплошные мифы. Нужно просто правильно и грамотно их использовать, а самостоятельно человеку это сделать, как правило, сложно. И, как всегда, мы подходим к одному ключу, который я стараюсь повторять достаточно часто. Самостоятельно исправить болезнь невозможно. Необходимо, конечно же, проконсультироваться со специалистом и правильно подобрать вовремя необходимые средства профилактики или лечения, если возникла та или иная ситуация. Что касается клинического применения, то есть применения тех средств, которые исправляют нарушение микробного состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта, то есть совершенно четкий перечень клинических или болезненных состояний, которые прошли апробацию и опубликованы Всемирной гастроэнтерологической ассоциацией как таковой. И я, с вашего разрешения, их так буквально вот перечислю с некоторыми пояснениями и комментариями, но это в отношении той информации, что известно сейчас в современной медицине. Пробиотики и пребиотики, препараты, о которых мы с вами говорим, достаточно сейчас активно и красочно рекламируются в качестве средств, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. И вы даже знаете, часто мелькает реклама о том, что вот такой-то кисломолочный продукт, он выводит холестерин, и, значит, используйте его, и все будет хорошо. Значит, официальная позиция не просто с точки зрения неверия, а с точки зрения полученных данных, Современная медицина говорит, к сожалению, достаточно красноречиво, к сожалению, потому что эффективность препаратов для лечения дисбактериоза, как и кисломолочных продуктов, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний не доказана. К сожалению, нет даже серьезных данных о том, чтобы средства для лечения дисбактериоза каким-либо образом снижали бы риск даже развития сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, когда нет у человека заболевания, но есть риск, скажем, наследственность, там, небольшие изменения в анализах и небольшое повышение давления, не имеют никакого значения пребиотики. Поэтому не тратьте свое время понапрасну на зря на эти состояния. В отношении онкологических заболеваний, к сожалению, спекуляций здесь тоже большое количество, к сожалению, потому что это тяжелое состояние, и, как правило, человек хватается за соломинку, когда классическая медицина имеет очень мало средств для помощи человеку. Использовались и исследовались достаточно широко пребиотики и пробиотики, препараты, используемые для коррекции микробного состава флоры и нарушения его равновесия, дисбиоза, в основном при раке кишечника. Ну, логично, теория была совершенно понятна, раз локализация опухоли вот в этом месте, и как раз зона воздействия здесь должна быть, должны были быть результаты. Клинических результатов совершенно никаких не получено, к сожалению. То есть, если опухоль уже развилась, то эти препараты неэффективны. Есть очень осторожные работы, которые показывают, что да, происходят определенные иммунологические сдвиги в организме, но, к сожалению, это все очень имеет слабый эффект и слабое значение по сравнению уже с сформировавшейся опухолью. Поэтому при онкологических состояниях не существует данных, которые бы говорили, что можно серьезным образом исправить или помочь через вот микробы, которые вводятся с препаратами, иммунную систему, а через иммунную систему помочь онкологическому заболеванию. Поэтому должна быть система традиционной помощи. Если нужна операция, то операция. Если нужно химия лечения, то лечение. Значит, отвлечение в виде вот этих факторов воздействия на дисбактериоз, оно, к сожалению, не имеет никакого значения. Действительно, вот на что влияют препараты, регулирующие микробную флору кишечника, так это показано на диарею, на понос. Лечение острой диареи, то есть диареи, которая возникает внезапно и длится не больше 2 недель, четко показано, что большое количество препаратов, содержащих те или иные полезные микроорганизмы, оно усиливает, ускоряет выздоровление человека, это раз, а с другой стороны, оно еще является и мощным фактором профилактики. То есть, если человек находится в эпидзоне, где идет волна острой диареи, скажем, вирусной или бактериальной, то применять эти препараты по согласованию с врачом оказывается достаточно важным моментом. Действительно, в чем помогают препараты, это в профилактике так называемой антибиотико-ассоциированной диареи. Современные врачи вообще слово «дисбактериоз» используют крайне редко, и то, что часто в практике, так сказать, в обыденной называется дисбактериозом после приема антибиотиков, на практике это имеет более правильное название – антибиотик-ассоциированная диарея, то есть расстройство стула, связанное с приемом антибактериальных препаратов. Вот перед передачей зашел разговор у нас, значит, в отношении того, что всем практически рекомендуют людям вместе с антибиотиками принимать вот препараты для регуляции нормальной микрофлоры. Так это или не так? Эта рекомендация совершенно безосновательная. Она, во-первых, экономически нецелесообразна, потому что не имеет под собой серьезной подоплеки. А во-вторых, она строится на совершенно несерьезных каких-то просчетах. А просчеты эти следующие. На самом деле развитие расстройства стула у людей на фоне приема антибиотиков возникает не так часто. в среднем от 5 до 15% из 100 принимающих антибиотики. Это первый момент. Второй момент – представление о том, что любой прием антибиотиков обязательно вызовет расстройство микробной флоры, а вслед за этим обязательно последует нарушение иммунитета и обязательно последуют какие-то тяжелые последствия для организма. Это совершенно ложная цепочка, это не соответствует никакой действительности. Если у человека развивается нарушение микробного состава, это всегда практически сопровождается тем или иным симптомокомплексом проявлений. Вздутие, урчание, расстройство стула. Если это есть, это повод для того, чтобы с врачом согласовать действительно прием препаратов, нормализующий микробный состав. Но если разбирать частный пример, вам доктор прописал, скажем, от ангина антибиотик, и вы, пропив его, не почувствовали никаких расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта, уверяю вас, применять вот профилактические средства для нормализации микробной флоры совершенно не нужно. За исключением одной ситуации, если раньше когда-то вы принимали антибиотик, и у вас уже расстройство было. Вот эта ситуация, она говорит о том, что склонность вот к такой антибиотик-ассоциированной диарее, она, как правило, повторяется. Если человек хоть раз имел эпизод расстройства, то тогда уже профилактически можно назначать эти средства. Но во время антибиотиков без согласования на пустом месте совершенно это не нужно. Это совершенно не нужно. Есть интересные работы, которые показали свою эффективность в приеме препаратов для регуляции микробного состава флоры кишечника, то есть то, что чаще всего называют там дисбактериоза, в ситуации, когда лечится инфекция, которая есть по заключениям ученых чуть ли не у половины населения земного шара. Речь идет о геликобактерной инфекции. Мы с вами неоднократно говорили о ней. Это состояние, которое, это инфекция, которая вызывает гастрит, которая вызывает язву и которая в некоторых ситуациях, к счастью, редко, но вызывает все-таки рак желудка. И диагностика этой инфекции, она является краеугольным камнем у людей с желудочными жалобами. То есть боли, дискомфорт в эпигастральной области. Обязательно любой гастрит в настоящее время должен быть перепроверен на наличие этой инфекции. Эту инфекцию обязательно лечат антибиотиками. И есть ряд работ, которые показывают, что прием вместе с антибиотиками ряд препаратов, регулирующих нормальную микрофлору, он может внести определенную пользу. Но это не означает, что автоматически эту схему надо дополнять препаратами, о которых мы говорим, но согласовать с врачом, если врач рекомендует, это обоснованно, это совершенно возможно. Следующая ситуация достаточно интересная и распространенная, к сожалению, и также имеющая большое количество мифов и заблуждений. Это влияет ли микробный состав кишечника, влияет ли нарушение его равновесия, то есть дисбактериоз, на возникновение аллергии и является ли составной частью лечения аллергии заселение кишечника нормальными микробами как таковыми. Дело в том, что ранние исследования, которые проводились лет 10 назад, они показали, что единственное средство снизить степень и риск аллергии – это лечить эту аллергию, скажем, еще у мамы, у беременной мамы, с помощью ряда определенных препаратов, имеющих нормальную микрофлору. Но, к сожалению, исследования, которые проводились позже, они полностью опровергли результаты и не показали никакого значения в лечении аллергии средства дисбактериоза. И ставить диагноз дисбактериоза или дисбиоза автоматически при наличии аллергии – это совершеннейшее заблуждение и неправдоподобная ситуация. Поэтому здесь, конечно же, требуется каждый раз критический пересмотр тех штампов или штаммов, которые, в общем-то, к сожалению, достаточно часто до сих пор существуют. Приходится неоднократно встречаться на практике с утверждениями, которые приобретают массовый характер, что если непонятно, что за болезнь на коже, значит, это дисбактериоз, давайте лечить дисбактериоз. Это миф, это неправдоподобная на самом деле существующая ситуация как таковая. Есть работы, поэтому если заключить по поводу аллергии дисбактериоза, то заключение или вывод, обсуждение. Скорее всего, это ложная связка. Не скорее всего, это ложная связка по сути своей. Возможно, скорее всего, крайне редкая связь между этими двумя состояниями, но крайне редкая, которая требует индивидуальной оценки, но ставить штамп и знак «равно» между аллергией и дисбактериозом ни в коем случае нельзя, а, соответственно, ни в коем случае нельзя предпринимать какие-то без дополнительной диагностики методы лечения дисбактериоза у людей с аллергией. Аллергия – это наследственно обусловленная реакция иммунитета на внешние факторы, внешние раздражители, и автоматически их воспринимать как приобретенную реакцию категорически нельзя. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным, деликатным и, конечно же, советоваться все-таки с современными, с грамотными аллергологами. У нас сейчас, слава богу, в общем-то, аллергоцентров достаточно большое количество есть. У нас есть детские аллергоцентры, в частности, в городе Екатеринбурге есть, в областной больнице Екатеринбурга аллергоцентр, есть сейчас и городской аллергоцентр, скажем, в 40-й больнице, поэтому не замыкайтесь и не старайтесь самостоятельно пытаться вылечить это состояние заболевания, все-таки консультируйтесь с врачами, они вам дадут правильную и правомочную консультацию. В отношении острых респираторных заболеваний существует такая достаточно частая тоже рекламная акция или ход, когда говорят о том, что те или иные продукты, содержащие нормальные там, микробы или микробосуществующие, стимулирующие нормальный рост микрофлоры в кишечнике, они повышают иммунитет, они предотвращают развитие острых респираторных простудных заболеваний. Значит, ситуация крайне неоднозначно. Здесь есть и доля правды, и доля неправды. Действительно, есть исследования, финские исследования по приему ряда йогуртов, которые снижают риск заболеть острой респираторной инфекцией. Ну, скажем, с 10% риск падает там, до 7-6%. Вот. Но полностью предотвратить респираторные инфекции приемом препаратов от дисбактериоза категорически невозможно на самом деле, и полагаться только на них нельзя, если это действительно эпидемия, если это высококонтагиозная, контагиозная какая-то респираторная инфекция, нужно, безусловно, все мероприятия применять, и маску, и средства первичной профилактики, которые применяются по согласованию с доктором в каждом конкретном случае, ну, не помешает, безусловно, укреплению иммунитета, но не стоит воспринимать рекламу, идущую по телевидению, как совершенно чистую какую-то медицинскую рекомендацию, как на самом деле чистую монету. Как и ситуация в отношении регуляции пищеварения как таковой, которую очень часто по телевидению говорят о том, что вот вы пьете, допустим, тот-то замечательный продукт, и у вас восстановится там работа кишечника, у вас перестанет болеть живот. Правда, в этом, к сожалению, очень мало. Действительно, если речь идет об функциональных заболеваниях кишечника, раздраженной толстой кишке, у определенного процента людей это помогает. Но без диагноза назначать себе такое лечение или лечить тем более маломальски серьезное хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта совершенно не нужно, это даже опасно. В заключение хотел бы сказать одно. Конечно же, много интересного, много замечательного с медицинской точки зрения, с научной точки зрения в дисбактериозе, в иммунитете. Но знайте, что это не является основополагающим и базовым элементом все-таки здоровья. Заниматься этим нужно, но нельзя это ни в коем случае переоценивать, потому что корни болезни, их проявления все-таки лежат в знаниях. Доверяйте врачам, не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.